Есть история, такое место, что все знают, когда Яаков Авину возвратился от Лавана в Святую Землю и остановился возле Шхема, то насильно взяли его дождину и не отпускали ее. И в итоге сыновья Якова, Шимон и Леви, они воспользовались их слабостью и поразили весь город. Известно, то, что сказал наш Яаков Авину, что он сказал им следующую вещь. Что как бы в реальности сейчас это мы в больном пересказе, что как бы сейчас подбросили огня жителям страны, чтобы на стране воевали, так приводится наша традиция, что тогда после этого поражения Шхема окружающие народы начали воевать с Яаковом, чудом вообще спасся. И дальше говорится об этом, о той же паре Шимона Леви. Они совместно они были инициаторами пленения Йосефа. И сказал им о них Яаков перед смертью: Шимон в Леви ахим, Шимон в Леви братья, клей хамас мехаротехем, буквально украдено, их оружие украдено, как Раши объясняет, это оружие украдено у Исава, это не подобает нашему народу это оружие, и даже добавляет арура памки аз, пусть и гнев должен быть проклят. С одной стороны, из этой пары Шимона и Леви, видим, вышло два колена. Леви, сколько есть брахот по поводу Леви в книге Дворим, Парашат Зота Браха. С другой стороны, сколько достоинств не достоились, выходили из Египта, Моше Рабейну, Аарон а-Коэн. Они были гвардией Всевышнего, когда поразили тех, кто поклонялся Золотому Тельцу. Когда наш народ пытался вернуться в Египет, они вернули силой обратно их. То есть на призыв Моше Рабейну, Мир Ашем Алай, кто со Всевышним ко мне, собрались все сыновья. Шимон реально как-то в брахе Моше Рабейну почти не фигурирует. Есть только намек на него. Шма Ашем кол Иуда. Шма это место Шимон. Вещь очень поразительная. Вот тут в нашей главе Пинхас мы сталкиваемся с одной стороны против продолжения линии Шимона и Леви, это Пинхас, который в ревности за честь Всевышнего поражает земли, расклонил имя Творца, прилюдно нарушив Тору, не просто нарушив Тору, а сказать, прилюдно, и провозглашая это. Есть, с одной стороны, у нас Пинхас из колена Леви, а с другой стороны, Зимри из колена Шима. Об этих вещах надо задуматься, я еще не буду все это объяснять до конца, да, надо само разобраться, было бы хорошо. Видим только одну вещь. Это вот украденная у Исава сила, сила, оружие. Ну так, сила, физическая сила, наверное, так. Леви обращает служение Всевышнему. Мы наблюдаем не только здесь, это также наблюдаем, мы наблюдаем это в войнах Маккавеев, хотя по закону Торы Леви и Коэни, они не выходят на войну, то, что касается тогда войны с греками, первые были Коэни, священники. Почему? Это было продолжение линии Пинхаса, линии ревнителей, линии ревнителей. Видели чего? Чего? Чести Творца. Нет никакого сомнения, по крайней мере, у меня, что когда Маккавеи восстали против греков, они не думали, что кого-то победят, они думали, что они, так сказать, выживут вообще. Это были единицы против великой армии того времени. Но они не могли терпеть оскорбление имя Творца, когда эллинисты поклонялись идолам, призывали служение в храме и так далее. Есть второе понятие канаут, буквально как по-русски, быть ревнителем за Творца, это источник великого благословения. Когда наши мудрецы страшную вещь, что страшно, а сейчас уже хорошо, но в принципе, то, что сказано на нашей главе, у Лохилите из Бней Исраэль Бекенаси, что если бы не поступок Пинхаса, то наш народ был бы уничтожен. Из-за поступка, который, в принципе, пошел от колена Шимона, это разврат с мавитянками и медянками, плюс идолопоклонство. Сказано, мне смали свой Лебан Пеор, что тоже прилепили себя к служению Пеору. То есть, короче говоря, что здесь говорится? Это вроде бы жестокий поступок Пинхаса, он реально спас наш народ. И он расслабился в величайшие брахи, он превратился, обратился, он стал коэном, и сказано, что практически все первосвященники были потомками Пинхаса. Он расслабился, что называется брит-шалом. Брит-шалом. Еще эти вещи немножко объяснить. Об этом пишет Маараль в Масехет Авот, что то, что говорится, что Гиллель обучал людей, что будьте как ученики, учениками Аарона, которые Охев Шалом, любит мир, Родев Шалом, буквально, стараются всеми силами достичь мира. Охев это любит людей и приближает их к Торе. Это было великое качество именно первосвященника, как первосвященника он свое служение, он же замысел принести великое добро народу и всему миру, нашему народу и всему миру, то тот, кто не любит людей, он не может быть тем самым проводником этого добра. Видим, что всего этого удостоился Пинхас, он удостоился того, что его потомки стали, это было буквально первосвященство, это стало уделом Пинхаса, и, то есть, и его поступок, он был причиной великого добра нашего народа. Есть, говорит о понятии канаут, ревнитель, говорит Месиат Ашарим. Ну, казалось бы, какое имеет отношение к Месиат Ашарим, видат канаут, это ревнитель. Он говорится в этом очень таком емком месте, если правильно помню, это в частности говорит в Пиркей Хасидут, и что канаут, быть ревнителем, это одно из проявлений Ахават Ашем, любви ко Всевышнему. И тут сказана очень большая вещь. Истинный канаут, он только тогда, когда это простое проявление любви к Творцу. Человек настолько любит Творца, что этому Творцу не готов мириться с осквернением его имени. Не потому, что делает то, что мне кажется неправильным и нехорошим, а просто потому, что оскверняют, нашего Всевышнего оскверняют. Это отвечено с чистым сердцем. Ревность до Всевышнего, источник этой любовь, это есть корень, что называется канаут. Ну, казалось бы, сказано в этом месте, что ну, каждый может себя провозгласить. Я вот такой вот канаи, ревнитель, что руки распускать. Права никого нет. Но это просто эти слова могут сказать только из незнания наших святых книг. То есть о поступке Пинхаса есть две вещи. У нас есть передано в устной Торе, что Пинхас спросил своего раба перед тем, как так поступать. Он спросил Моше Рабейну, Пинхас учил, что тот, кто сожительствуется с нееврейкой, то ревнители поражают его. Он сказал Моше Рабейну, ты помнишь, ты исполни. Это не было то, что называется решение суда. Но он спросил Моше Рабейну. Сказал, да, ты прав. Давайте просто поймем. Даже канаут, который здесь говорится, оно должно быть проявлением да стойру, да Тора. То есть жизни по Торе, они каким-то импульсом живота, не знаю, чего-то еще, которое выражает его действие, которое ну, человек здравым рассудком бы не делал. Нет такого по Торе. Тут хочу коснуться одной очень неприятной темы. Я боюсь, что тоже скажу, много не понравится. Что могу поделать? Я не девушка, которая делает реверанс. Очень сожалею. Но... Мы сейчас приближаемся к 17-му Тамузу, к Тиша Баав. Ну, все знают, что начали первого храма, второго храма. Первый храм был разрушен из-за трех великих преступлений, из-за поклонства, разврат и кровопролития. Второй храм разрушен из-за причины ненависти, злословия. Есть одно очень странное место. Хотя его все знают, это место, но оно странное, что могу поделать. Есть Масехет Гетин. Это известное место. Здесь приводится так называемый Агадот Хурбан, он рассказывает о разрушении храма второго. И второго, и первого, там есть часть первого храма тоже. Начинается эта тема очень таким непонятным заявлением. Я просто начну это место в Гемаре, может быть, немножко его объясню. Сказал Рабби Йоханан, что означает написанное «Ашей одам мефахед тамид» – замечательный дорый человек, который постоянно находится в страхе, «умакши либо и пол бара», и он сказал так, «макши либо», я это скажу в вольном переводе, он противоположен человеку легкомысленному, он боится, называется, попасться в какое-то дурное дело. В Дальше он объясняет, о чем говорит это место в Торе. Говорит так, акамцы, баркамцы, из акамцы и баркамцы разрушили Иерусалим. Известная история. Камцы и баркамцы друг друга, друг друга непонятно, был один сын другого, нет, непонятно, может просто имена. Был один человек, который любил одного из них и ненавидел другого. Он любил камцу и ненавидел баркамцу. Вот, позвал себе на трапезу камцу, а пришел, а его посланник по ошибке позвал баркамцу. И он в гневе, несмотря на всевозможные уговоры, по ошибке приглашенного гостя, тот, наверное, думал, что хочет с ним помириться. Так я думаю. Он его выставил из зала, словно это оскорбление, прилюдное, страшное оскорбление. И кончилось затем, что самого вот баркамца пошел, донес на евреев, вложил и нес, не просто, так сказать, вложил римляна. Римляна в итоге он сделал, то есть научил, как их проверить, как будто вы верите против него или нет. И кончилось затем, что разрушил Иерусалим. Говорит Гмара, что из-за камцы и баркамцы, буквально из-за путаницы камцы и баркамцы, перепутали камцы и баркамцы. Разрушили Иерусалим. Вроде бы очень странно, это разрушили Иерусалим. Эн микробойн, нет случайностей. Очень странная вещь. Странная вещь. Более того, идемте дальше. Он будет еще две вещи приводит Рабьёхану. А Тернеголова, Тернеголта, Хару, Турмалка. Было такое место, Турмалка, Гора Мелых, Гора Царя. Очень такое хорошо, плотно населенное еврейское место в Святой Земле, которое было разрушено из-за петуха и курицы. Петуха и курицы. В чем, бы сказать, был петух и курица? Был такой обычай перед женихом невесты на свадьбе. Пускали петуха и курицу как знак, чтобы они размножались, как петух и курица. Вот такой обычай. Вот была свадьба, и опять же выпустили петуха и курицу, там проходили какие-то римские легионеры, и решили не поужинать. Эти курочки, эти курицы, захватили это. Ну как же, поразили еврейский обычай. Гнев понимаю, прекрасно понимаю, может, это грабеж и так далее. Что делают евреи? Они побивают этих вот римлян. Ну, римляне, понятно, не стерпели это. Чем это кончилось? Разрушением места называется Гора Мелых. Дальше. Известная история разрушения Бейтара. Приводится причина, почему оно было разрушено. Ашкадарисп из-за оси. Из-за оси кареты разрушил Бейтар. Что за ось кареты? Был очень красивый обычай вроде. Когда начался ребенок, то садили дерево. Для мальчика один вид дерева, для девушки другой вид, девочки другое дерево. Когда они обручались, за этих двух деревьев делали купу. Двух деревьев, которые, так сказать, вот там были такие-то деревья. Там шла какая-то римлянка, у нее поломалась ось в карете. Так они взяли это дерево для оси кареты. Ну, так они ревнители еврейских обычаев. Надо же как-то ответить, они поразили римлян. И кончилось тем, чтобы разрушить Бейтар. Тот учитель Гмару знает, на самом деле, тяжелейшей катастрофы все это было. Есть в чем тут вещь удивительная. Удивительная вещь, казалось бы, почему вот эти вот случаи приводит Рабби Йоханан, что они были причиной разрушения храма. Безусловно, что это не были сами причинами и разрушения храма, и разрушения других мест Святой Земли. Но все-таки это очень странная гемара, очень странная. Каждый раз думаю заново, пытаюсь заново объяснить. Допустим, еще история Камца и Баркамца, она все-таки какое-то проявление причины ненависти, это касается основной причины, почему разрушен Иерусалим. Вот вроде бы вторые две другие истории. Ашкадарисп, вот буквально это Шакадарисп, Рисп это, то есть ось для кареты, эти петуху и курицы, это вроде бы уже не связано, так сказать, с причиной ненависти никак. Более того, если мы когда там почитаем эти места внутри, то мы найдем там еще одну вещь, что были в Иерушалайме Ракойдыш, когда Моше пришел Веспасианус и осадил Иерусалим, там были так называемые бирьойни. Бирьойни – это буквально хулиган. Это то, что называется по-русски, в нашей языческой литературе, зелоты. Зелоты, есть такое понятие. Вот, есть в Раши у них такое очень такое емкое определение. Раши говорит так. Бьёйный анашим реким, люди пусты, тор там не было. Упох земли мельхама. Мельхама – это война. Что такое похзимный мельхам? Похез – это очень странно, это каждый день вести. Это говорит буквально, что так, быстрое действие и страха. Если похез, он боится и быстро реагирует. Вот они были похзимный мельхама. Похзимный мельхама. Что-то проявилось? Они слушались мудрецов, и более того, то есть реально они привели при разрушении храма. Скажу одну вещь, которую меня за это многие не полюбят. Ну, что могу сказать? Был такой человек, в принципе, еврей с хорошими желаниями и все прочее. Звали его Мейр Кана. Любое такое движение называется «Ках». Вот так, там был нарисован такой большой кулак. Вот это так. Только так имеется в виду. Я слышал, ну, вроде бы, он болел за русское еврейство, все правильно. Болел за еврейских женщин, которые попадали в арабские деревни. Все правильно. Эти вещи, безусловно, ему засчитаются как большие заслуги. Но я слышал одного очень большого человека, одно очень такое страшное определение. Он называл его Родефом. Называл его Родефом. Что такое Родеф? Прости, Родеф. Еще прости, Родеф. Он весь, так сказать, был за евреев, весь хотел спасти нас от арабов, весь хотел вывести русское еврейство из Советского Союза. Началось с того, что была Лига защиты евреев была в Нью-Йорке, защищать евреев от местных антисемитов. От местных. Почему такие страшные слова? Почему? Я просто поразил это. Очень просто. Потому что мы в Галуте. Это нельзя забывать. И когда мы ведем себя не так, как мы получили наших мудрецов, даже вести себя в Галуте, это может привести заново вспышку антисемитизма, заново вспышку ненависти к евреям. И в этом смысле мы живем постоянно на пороховой бочке. И на Святой Земле, и по всему миру. И тот, кто зажигает Бикфордов шнур к этой вот бочке пороховой, хотя у него самые добрые намерения вроде бы, он реально называется Родев. Это Родев. Опять же, я не берусь умолять достоинство мэра Кааны, потому что Фидин спасал еврейских женщин из арабских деревень и все прочее. Но всегда есть желание, просто путями этот человек действует. Вот путями, один путь у нас есть, идти по Торе, у нас нет другого пути. Вот пути по Торе, это Пинхас, который спросил Моше Рабейну, что ему делать. А не, я ревнитель, я сейчас буду делать как? Так. Знаете, что мы сейчас видим? Что те евреи, которые реально спасали еврейские обычаи, вот такой очень важный обычай, обычай был в нашем народе, он видно, достойный обычай, и касается петуха и курицы, и такой очень красивый обычай, два дерева, которые сажали вместе, так сказать, с новорожденными, чтобы тут сделали хупу, очень красивый обычай, слово. Но это не причина из-за того, что наши ненавистники, наши дружины, так бездушно, некрасиво, запретно нарушили его. Это не причина, естественно, на войну, потому что у этого есть обратная реакция. Обратная реакция. Но есть такое понятие «куэс йоцемина келим». Это точно русский перевод, что сердце, он выходит из себя. Это очень страшная вещь. Что сердце выходит из себя, означает, что человек, который сердится, его разум им уже не управляет. Он вышел из границ разума. Ведь разум. Хочу коснуться одного, то, что говорят, еще очень непроверенные, хочется очень верить, что это будет неправда, но я как-то боюсь, что да, правда. И был убит на прошлой неделе арабский мальчик. И ходят слухи, что это дело евреи. Я говорю, слухи не из арабских кругов. Там понятно, что только об этом говорят. А слухи из тех мест, в которых трудно заподозрить, что они хотят этих слухов, скажем так. Если это правда, если бы у нас нет 100% информации, нам просто понять. Нет большего майса редифа, пришли наш народ, чем это. Означает проводить против нашего народа ярость всех наших арабских соседей здесь. Это против нас весь мусульманский мир. И более того, пробудить заново, поджечь эту, вот если евреи способны сделать такие вещи, то, конечно, надо же их того, бей жидов, спасай Руси. Вот. Я просто хочу, чтобы вы просто поняли. Есть вот две вещи еще более, другой аспект, я тоже несколько раз говорил, я скажу еще раз. Есть с один из двух учеников, а Пинхас Перлов, на что похоже действие, как себя взял пистолет и выстрелил себе в голову. Выстрелил себе в голову. Очень четкое, так сказать, определение. Я думаю, что гораздо хуже. Это еще одна цель. Давайте просто поймем. Когда мы говорим сейчас о разрушении второго храма, о тех катастрофах, которые произошли тогда и в Иерусалиме, и в Бейтаре, и в Турмалка, тоже мы сейчас привели. Что тогда была ситуация? Ситуация была очень тяжелая. Это было действительно, когда черная туча Галута, она уже висела в нашем народе. То, что уже пахло разрушением храма, это уже было видно. Как она жить в такой ситуации? Надо проявить максимальную осторожность. Тоже говорится, аж сей одом нефахет томит. Перед зачатием доли человека, который постоянно боится не сделать того, чтобы принести много зла. И более того, когда над нами висит опасность, где нам прятаться? Безрассудные поступки, проявление национальной гордости, поразительные наши обычаи, когда надо уже идти, на войну из-за этого. Если мы не европейские дуэлянты, из-за поражения чести надо сразу идти стреляться. То есть сам этот выход называется выйти из себя, выйти из лацет менакелим, выйти из-под власти разума и дара Тора. Когда есть такая вот тяжелая ситуация в нашем народе, когда висит уже, римляне уже были на святой земле. Тут говорится, будь осторожен, когда есть уже и так, все висит на волоске, то каждое еще дополнительное преступление, каждый дополнительный, выстрел в сторону римлян, он будет привести к катастрофе. И, знаете, если это правда, что действительно этого мальчика убили евреи, я не знаю, знаете, мы не можем полагаться на это. Это просто одна вещь. То, что людей болит, что болит смерть наших ребят, это понятно. Есть одна ситуация, когда Тора оправдывает подобное убийство, когда кто-то поразил, убил, даже не преднамеренно, одного из членов семьи. То есть такое понятие, что его ближайший родственник убил убийцу сгоряча, он не то, чтобы делать это можно, делать ему нельзя. Но он освобожден от смерти, потому что «Вейхам левово». О чем это речь? Он убил убийцу, а не просто кого-то. Убил убийцу. Но когда, знаете, надо просто нам понимать хорошо, что хотели поразить эти арабские убийцы, и что нам надо на это ответить? Что произошло? Опять же, я говорю, если это правда. Они хотели жить из этого мира целым Элоким, это еврейский народ, и жить им из Святой Земли. И что сделали эти ребята, если это правда, что видите, евреи убили этого мальчика? Они сделали то, что хотели арабы. Они жили из себя, это целый луки. Знаете, этот самый вот Пеле Одом, дикий человек, который называется Тора Ишмаэль, который сейчас виден во всем мире, известен как он, как будто бы под эгидой Бога, это убийство под эгидой Бога. Называют Тора иначе, это Пере Одом. Так что нам надо принимать для себя эти повадки Пере Одом. Да, нам надо ответить на эти вещи. Чем ответить? Они хотят поразить наш народ, связь с Святой Землей. Нам надо укрепить связь с Святой Землей. Чем? Потому что мы здесь живем по Торе. Сказано в Гемаре Брахот, что именно заслуга брит милы обрезания и заслугами изучения Торы надо на этой земле. Если мы в этой святой земле проявляем истинный целым руким образ Лови Творца, живем по Торе, Байшоним, Рахмоним, Гулвей Хасодим, со всей достоинством нашего народа, стыдливостью, милосердием, не жестокостью, с милосердием и творением добра. Если наша жизнь на земле – это жизнь по Торе, то это наш ответ всем нашим ненавистникам. Это наш истинный ответ. Это то, что они хотели поразить. Если же, дай Бог, можно оправдать боль, но нельзя оправдать, когда боль приводит человека, выходит за рамки целым руки. Невозможно оправдать. И, конечно, когда мы сейчас говорим о приближении к периоду Беном и Царим, это между Зайн Тамузом и до 9 Ава, нам надо напомнить себе то, что безрассудные, вроде бы, поступки, вроде бы ревнителей, неспроста привел эти вещи в Талмуд, как учебу на все поколения. Из-за даже вещей, которые важные и серьезные, не причина разрушать святую землю. Всего хорошего.